Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о титанах русской художественной культуры XIX века. И сегодня мы вновь говорим об Александре Сергеевиче Грибоедове. Слушайте продолжение.
И еще такая маленькая деталь, очень важная, которая будет, понимаете, то есть, вы понимаете, если бы Грибоедов писал роман, он бы так делать не стал. Понимаете? А тут театр.
Театр, да.
Да, тем более театр еще с очень сильным классицистским, так сказать, традицией. Вот, ну, потому что, например, скажем, в «Борисе Годунове» там или в «Маленьких трагедиях» уже этот момент окажется в значительной степени снят, понимаете? Вот. Но здесь был прав Гончаров, что Чацкий обращается не к этим людям, которые его, в принципе, понять не способны. Вот. Это его в значительной степени внутренний монолог, да. С одной стороны к зрителю, а с другой стороны это его внутренний монолог, который, это он сам себе говорит.
Ну да, да, потому что мы прекрасно понимаем, что в принципе его, вот в этом и есть трагизм, да, что в принципе он колоссально одинок, он очень одинок в этом мире, да.
Ну, в этом социуме.
В этом социуме, да, поэтому он и выделяется. Он,
кстати, он это, один. Это же будет потом целая линия в русской литературе, потому что мы увидим и одиночество Печорина, и одиночество тургеневских героев там и так далее и тому подобное. Теперь чрезвычайно важный момент, который очень многое как бы проясняет и совсем в неортодоксальную сторону. Дело в том, что практически все персонажи «Горе от ума» имели реальных прототипов. И вот здесь был фантастический эпизод, который не имеет, наверное, аналогов вообще во всей последующей истории литературы. Дело в том, что Грибоедов, написав эту комедию, а там имеют прототипов не только персонажи действующие, но и персонажи, о которых упоминается. Потому что, видя в том, что интересный факт, что в «Горе от ума» есть целый длинный список персонажей, которые на сцене не присутствуют, но о которых идет речь.
О которых,
и если мы посмотрим их количество, то их почти не меньше, чем действующих.
Да, да.
Они тоже все имели реальных прототипов. И вот Грибоедов, написав «Горе от ума», пригласил всех этих людей. Кстати, встретились они на какой-то нейтральной территории. По-моему, они встретились в доме у Фамусова. Дело в том, что, между прочим, такая интересная деталь. В целый ряд фамилий героев «Горе от ума» говорящие.
Да.
Ну, Скалозуб, понятно, там Тугоуховский, понятно. Но некоторые более интеллигентно, на латыни. Так вот, Фамусов по латыни от слова «фамусус» – известный, пользующийся славой.
Славой, да.
Вот. Так вот, Фамусов – это граф Яковлев. Иван Петрович Яковлев, человек действительно очень известный в Москве, блестящий барин, хлебосол, так сказать, славился своими приемами. Он жил, кстати, на Тверском бульваре. Когда Хлёстова говорила, час битый ехала с Покровки, мочи нет, а, между прочим, на извозчике от Покровки до Тверского бульвара примерно час и пройдет. Да, это, кстати, даже сегодня там, если ехать на транспорте, то минут 45 потребуется. Уж это центр Москвы, но это надо вот так через Моросейку, через Лубянку, потом вокруг Кремля там и по Тверской. Ну вот. Кстати, очень известный, почему известный, он возил письмо от Наполеона к Александру Первому в 1812 году. Он
Грибоедов.
Яковлев. Да, он не успел выехать из Москвы, попал в пожар. Вот, и Наполеон его просто позвал к себе, потому что, видимо, он в Москве был такой не последний человек, и Яковлев очень этим гордился всю жизнь, я уже говорил, к Наполеону отношение было совсем не столь однозначным, и Наполеон его попросил отвезти письмо Александру Первому, и тот повез и взял, прибыл в Петербург, ответа не последовало, но имидж у него был такой, что вот меня сам Наполеон позвал, понимаете? И еще он славился астрономическим количеством незаконно рожденных детей. Вот один из детей графа Яковлева, Александр Иванович Герцен. Так, между делом.
Вот так. Вот,
да, но он был... Почему Герцен? Дело в том, что матерью была немка-гувернантка, и Яковлев сам дал этому ребенку своему фамилию Герцен от слова «херц» — сердце.
Ага.
То есть плод сердечной страсти. Кстати, в «Горе от ума» об этом открытым текстом. Я там зван на Кристины, она еще не родила, но по моим подсчетам, то есть он подозрительно осведомлен, что эта казначейша должна родить, потому что это она от него рожает.
Ну так вот, и собрал он вот этих вот всех
собрал самых разных людей, да. Причем, кстати, они, ну, скажем, Скалозуб — это генерал Всеславин, герой войны 812 года. Там, скажем, этот самый Загорецкий, это, возможно, Фадей Венедиктович Булгарин,
между прочим. И как они все отнеслись? К этому
и ни один не обиделся.
Вот.
Вот это самое поразительное. Старуха Хлёстова — это, между прочим, графиня Муравьева, мать четырех декабристов.
Вот как.
Это та самая, которая потом им обозами посылала не только деньги и продовольствие, но и муж. Она была махровая крепостница, а дети все пошли в революцию. Она это прекрасно знала. Потом, кстати, с этого же персонажа Толстой напишет Ахросиму в «Войне и мире».
Угу.
Только Толстой с симпатией, а Грибоедов с насмешкой.
Да.
Так вот, то есть, когда он читал «Я за уши его дирала только мало», Муравьёва из зала сказала: «Вот это именно то, что я хочу тебе сказать». Да, понимаете? Но самый потрясающий...
Что происходило-то на этом сборе?
Он читал свою пьесу. Он читал свою пьесу. Да, кстати, и в зале сидел Чадаев. А Чадаев — это один из прототипов Чацкого. У Чацкого несколько прототипов. Кстати, один из прототипов — это вообще Пушкин.
Кстати.
Да, потому что, видите, Чадаев по взглядам похож на Чацкого, но Чадаев был западник. А Чацкий проповедует славянофильство. Хвост сзади, впереди какой-то чудный выем, рассудку поперек, наперекор стихиям. Ах, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы немножко нам занять, не премудро у них незнание иноземцев.
А что-то от себя в Чацкого он, безусловно, от себя заложил.
Конечно. Нет, ну, во-первых, надо еще такую деталь. Чадаев очень смеялся. У Чадаева была атрофия полового чувства.
Угу.
А Чацкий влюблен. Чадаев очень смеялся. Вот. Но в любом случае, не только ни один не обиделся, никакие Хрюмины, никакие Тугоуховские, там Фадей Булгарин ржал до посинения над Загорецким. А самое потрясающее произошло когда? Когда потом появляется Репетилов. Ведь персонаж, вызвавший наибольшее количество споров, потому что Репетилов и его секретнейший союз — это пародия на ранний декабризм.
Да, да.
Что и вызвало потом вопросы, а был Грибоедов декабристом? А, безусловно, был. Чацкий декабрист, это четко, так сказать, ну, преддекабрист. Так. А Репетилов — это вот тот шлак и накипь, который сопровождал декабристское движение. И там знаменитый эпизод, когда он говорит: узнаешь по портрету, ночной разбойник, дуэлист, Камчатку сослан был, вернулся салютом и крепко на руку нечист. Тут зависла немая сцена, потому что все узнали графа Федора Толстого.
Ага.
А это была личность, вот уж совсем Голливуд отдыхает. Кстати, прототип Долохова в «Войне и мире». Дело в том, что его три раза разжаловали в рядовые за хулиганство. и он все три раза возвращал себе офицерские погоны на поле боя. Один раз под Аустерлицем, второй раз под Фридландом, третий раз на Бородинском поле.
Mm-hmm.
Он убил на дуэли 14 человек. И у него умерло 14 его детей, он по каждому ставил свечку, и когда последний незаконно рожденный ребенок от цыганки, он сказал, вот этот выживет, угу. потому что эти 14 закрыл. Почему в Камчатку? Поплыл с Крузенштерном в кругосветное путешествие.
Угу.
Вел себя на борту так, что его высадили на Алеутских островах.
Ох, как.
Так вот, его высадили на Алеутских островах в сопровождении самки дрессированного орангутанга, который он съел. Эта личность вообще, если бы придумали писатели, сказали бы, что это перебор по всем статьям, а этот человек был. И вот он, когда выслушал эту характеристику, это его портрет,
да.
он вскочил с места, и тут зависла пауза, потому что сейчас дуэли два трупа.
Да.
Толстой был снайпер, бил с любой руки, попадал в муху. Грибоедов тоже. Но Толстой подошел к Грибоедову, обнял его и поцеловал, и потом сказал в зал, чтобы все слышали, «Спасибо, друг, теперь я бессмертен». Что теперь мои хулиганства будут на Руси помнить вечно благодаря тебе. Единственную претензию сказал, а что ж написал крепко на руку нечист? Подумают, что я стукач в жандармерии. Грибоедов сказал, да я имел в виду, что ты в карты плутуешь. То есть я к нему хочу сказать, что... Я не представляю сегодня или в последующей эпохе чего-то подобного. Хотя, вы знаете, ну, Нечкина потом написала, что да, плевок в лицо этому обществу. Да, потому что сатирическое вообще обличение, да. вот, которое, она сказала, говорит, утерлись и не простили. Понимаете? Вот, хотя, как сказать, вы понимаете, с одной стороны, ведь не было ничего подобного, скажем, что потом будет реакцией на Чаадаева, вот когда мы вспомним, потому что реакция, а судьбу Чаадаева Грибоедов просто предсказал, потому что все в 1817-м на страницах комедии Чацкого объявляют сумасшедшим, да. спустя 10 лет Чаадаева в реальности объявят сумасшедшим по указам Николая I. Это страшное пророчество. Но более того, вы знаете, в чем поразительность этой комедии? С одной стороны, это, конечно, уникальный срез и портрет той эпохи.
Да.
Да. Во всех своих деталях. Причем портрет, я бы сказал, знаете, вот что отличает эту комедию? Срез не, и портрет не плакатный. Не вариант недоросли Фонвизина, где есть четко хорошие и плохие да, персонажи. Да, да. Понимаете, когда мы, например, слушаем Фамусова, Фамусов единственный человек, между прочим, во всей компании, который в состоянии Чацкому, ну, по крайней мере, ответить адекватно.
Да.
Ну, Скалозуб на это не способен, понимаете?
Вот. Но вот этот умный замысел Грибоедова, когда мы действительно способны видеть и чувствовать трагизм каждого.
Конечно. А, кстати, трагизм у каждого персонажа, у каждого, потому что,
да.
понимаете, когда встречаются графиня, бабушка и князь Тугоуховский, вот этот диалог
да,
двух глухонемых,
да,
старых
да.
зловещих стариков, это потом то, что будет у Гоголя, говорит, могила милосердней, на ней написано, здесь похоронен человек,
да.
но ничего не похоронен, не написано на лице бесчеловечной старости. Понимаете, это очень страшная сцена. То же самое, как и, скажем, явление горечи, понимаете. Смешно и смех сквозь слезы, умаление человеческого в человеке.
Да.
А, скажем, я вам скажу, Молчалин в значительной степени трагическая так, фигура.
Да,
почему?
Да.
Потому что Молчалин – это человек практически из того же замеса, что и Чацкий. Но который сознательно, совершенно, для того, чтобы сделать карьеру, сам себя топчет,
да.
Причем, ладно поддакивать там всевозможным Хлёстовым и Хрюминым, но он же, пардон, спит с девушкой, которую он не любит. И почему он так ломает свою карьеру в конце, если помните? Он исповедуется единственному человеку, от которого он в этом доме не зависит, крепостной девчонке Лизе.
Да.
И этим губит себя. Это, кстати, и матрица будущей комедии Островского «На всякого мудреца» довольно простоты. Вот, вот. Или там, не знаю, если даже продолжить, а Софья? Ведь, знаете, самые большие споры вокруг комедии шли вокруг образа Софьи. Софья. Почему? Потому что, понимаете, появилось выражение «фамусовское общество».
Да.
Ну, Фамусов, понятно, идеолог, да. Он самый умный из всей этой компании, конечно, не выдерживает дискуссии с Чацким, не выдерживает интеллектуально, и тем не менее, в сцене, когда его объявляют сумасшедшим, ведь, между прочим, многократно подмечено, они ведь не потому, что они реально поверили, что он сумасшедший. Это для них последняя линия обороны, понимаете, это их капитуляция.
Да.
Они не могут ему ничего ответить, и они просто находят поплавок, чтобы отмахнуться, понимаете. Реально они совсем другое думают. Ваш, по-моему, ваш Чацкий просто якобинец, проговорилась старуха Хлёстова. Якобинец это не сумасшедший, понимаете? Так вот, а можно, да, ну я уже там, знаете, самый счастливый человек в этой компании Скалозуб, потому что он просто, просто дубина. Понимаете? Вот, хотя и он прекрасно понимает, что имеет дело с врагом. Ученость у меня не обморочишь, понимаете? Вот, кстати, подмечено там множество деталей, о которых можно говорить бесконечно. В петличке орденок за 3 августа. Знаете, в чем прикол? 3 августа ничего не происходило.
Да.
Это вот такие детали, которые да, были да. хорошо известны тогда. То есть он получил, а 3 августа там какая-то была встреча Александра I с прусским королем в 1813-м. Вот тут ордена раздавали корзинами.
Да.
Понимаете? То есть это такие детальки очень всплывающие.
Безусловно, подробности,
да.
деталей
да, там очень вот, много. А Софья, ведь понимаете, с одной стороны, она противостоит вот этому всему официальному лагерю, поведенчески противостоит, не в том смысле, что идейно она ничего противостоять не может, это не та среда. А с другой стороны, то, что именно она запустила вот этого вот, вот этот вирус
да.
по отношению к Чацкому, подлейший вирус, понимаете, трагическое. Вот. Но еще одна очень интересная деталь, которую, вот, кстати, очень часто выпадает из постановок. Вы понимаете, если бы Чацкий был положительный персонаж в таком плане, как это было, скажем, в фонвизинскую эпоху, вот у Пушкина не было бы никаких поводов обвинить его в том, что есть ли у него ум, понимаете? Да. А Гончаров написал очень хорошо, умнейший человек, а какие глупости наделал. Понимаете? А дело в том, что живой реалистический характер. Вот если внимательно посмотреть, у него монологи, 3 монолога
да.
знаменитые,
да.
Они литературно хаотичны. Понимаете, неужели вы думаете, что Грибоедов не мог бы написать замкнутую циклическую литературную форму? Нет, он дает поток сознания.
Да.
Просто прустовский поток сознания, даже вот самый первый, а судьи кто? Вот, причем снимаются все вопросы, как он относится к декабризму, к чему радикальнейшая постановка вопроса. Там второй монолог, вот тут всплывает беседенство Грибоедова в той комнате, незначащая встреча, там, понимаете? Ну, финальный, понятно, тут же еще вторгается любовная линия. Да. Кстати, очень сложная структура конфликта.
Очень, да.
Главный конфликт с Фамусовым и с каждым по отдельности, это, знаете, вот в конфликтологии называется самым тяжелым типом конфликта, множественный конфликт,
да.
у которого даже нету инцидента, понимаете, скажем, какой инцидент, ну не считать же инцидентом, что он засмеялся там во время слов Хлёстовой про арабку-девку, там, да. понимаете, или, скажем, предложил Горичу пойти вернуться на службу, жена... сразу закудахтал. Так вот, у него крайне сложная структура конфликта, а конфликт с Софьей и с Молчалиным, он вообще из другой оперы.
Да.
Понимаете? И почему такая, знаете, деталька, умнейший человек в упор не видит, потому что Софья влюблена в другого, потому что, во-первых, он сам в нее влюблен, влюбленные все теряют слух и зрение, понятно? Он не видит, что Софья, а Софья не видит, что с Молчалиным, понимаете? Его зовут Саша, она любит Машу,
вот, он друзья, любит Мишу. Вот, друзья, да. вот что нам оставлено.
Да, да, и еще самое главное, он слишком умен, горе от ума, он слишком умен, чтобы допустить, что Софья не может видеть, что связалась с проходимцем. А Софья влюблена и тоже в упор не видит. Понимаете, это гениальное психологическое прозрение, да, в этом смысле. Поэтому все критики горя от ума, они в данном случае, знаете, они немножко исходили из своих собственных подходов. Вообще, я вам скажу, знаете, почему уникальная вот эта статья Гончарова? Дело в том, что вот то, что Пушкин, например, там как-то высказался, или там Лев Толстой потом не оценил, да когда один гений может адекватно оценить другого?
Действительно.
Понимаете? Да, такого, да, никогда. То есть Гончаров уникален, что, будучи гениальным писателем, он смог написать предельно объективную статью. А мы, так скажем, я вам скажу словами Панасенкова, историка, самое потрясающее, если посмотреть на вот эту всю коллизию, он пишет, вот, говорит, перед нами вот это, вот эти безумные старухи, вот этот шут Репетилов, там вот это, так сказать, русская духовность в виде служанки, которая стоит на стреме, пока хозяйка спит там и так далее. Да, да. И один единственный человек, вернувшийся из-за рубежа, посмотревший другую жизнь и негодующий. А разве за 200 лет что-то принципиально изменилось? Спрашивает Панасенков. Вот в этом, пожалуй, самое главное, что страшная какая-то пугающая актуализация этой пьесы. Знаете, много бы, может быть, мы дали, чтобы она стала историческим памятником, но она им не становится.
Значит, еще много чего нам нужно там взрывать, понимать, копать.
И вечный вопрос о судьи кто?
О судьи кто? Ну вот, друзья, сегодня мы говорили о глыбе, о титане русской художественной культуры 19-го столетия. Сегодня мы, как вы уже догадались и понимаете, вновь и вновь говорили об Александре Сергеевиче Грибоедове. Ну а закончить хотелось бы, кстати, вот что писал Фадей Булгарин о Грибоедове. Александр Сергеевич Грибоедов любил простой народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями. Любил он ходить в церковь. «Любезный друг, — говорил он, — только в храмах Божьих собираются русские люди, думают и молятся по-русски. В русской церкви я, в Отечестве, в России. Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, в Киеве, в Новгороде, Москве, что то же пение одушевляло набожные души. Мы русские только в церкви, а я хочу быть русским».
Ну, это его бесединская закваска.
Спасибо, друзья. Сегодня мы говорили об Александре Сергеевиче Грибоедове вместе с нашим гостем, кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. До следующей встречи.
До новых встреч.
Да. Всего доброго.
Разговоры об искусстве.